Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, я напомню, что прошлую нашу передачу Светлана Георгиевна, как участник, принесла нам очень интересные сведения о 5-м международном конгрессе памяти Лурия. Конгресс прошел в Екатеринбурге 13-16 октября. И сегодня мы предлагаем продолжить этот рассказ. Из разных стран собрали вот все достижения в области нейропсихологии. И Светлана Георгиевна, конечно же, нам рассказывает о том, что нам очень полезно знать в этом плане, потому что это касается развития мозга, это касается современной жизни и здоровья детей, и влияния психики на воспитание. Да? То есть вот такие моменты, которые, конечно же, всем нам, обывателям, хотя мне не очень это слово нравится, мы должны это знать и принимать к сведению в своей жизни. Светлана Георгиевна, пожалуйста, продолжите.
Да, уважаемые господа, мы с вами говорили о направлениях конгресса, и вот еще хочу продолжить. Было великолепное выступление доктора психологических наук нашего, директора гуманитарного института УРФУ, госпожи Симонюк Эльвиры Эвальдовны, которая говорила на тему «Психология развития транспрофессионализма». Вот если так прозвучит, вы кажете, что это?
Да.
Вот. Ну, это я как бы вот ставлю точку. А теперь начну с другого. Только что господин Греф встречался с молодежью и студентами, и на встрече буквально вот...
На фестивале, да?
Да. Угу. И на встрече с молодежью и студентами он очень много времени уделил профессиям. И, в частности, он рассказал, что вот в советское время что было... Модно было инженером быть, и все побежали в инженеры. А в результате только 10% устроились инженерами, остальные сидели, по его словам, в пивных киосках. Потом стало модно там другое направление, экономисты. Все побежали в экономисты и так далее.
Психологи, я помню, все бежали.
Да. И он сказал, что учтите, что не надо делать все как все. То есть профессии, которые есть, но есть профессии, которые умирают. Есть профессии на будущее.
Угу.
И в частности он сказал, не только этот раз, он вообще и в своем Сбербанке проводит эту линию, на ненужность юристов. И он сказал, не надо поступать на юридические специальности, потому что юристов столько, что девать их некуда абсолютно. И более того, это профессия, которая, собственно говоря, не будет нужна. И вот Сбербанк ориентирован на увольнение почти всех юристов, замещение их роботом, который будет обрабатывать просьбы граждан, потому что там, собственно говоря, такого разнообразия или такого какого-то множественности усилий, которые надо прикладывать, нет, потому что в основном жалобы однотипные, их может компьютер обрабатывать. Затем, например, то, что мне было очень удивительно, потому что я этой областью не занимаюсь и рассуждаю просто как обыкновенный человек, он сказал, что не надо идти в программисты, потому что эта профессия тоже умирает. И он сказал, что айтишников сейчас много, это вот программисты называются, да, айти-технологии. Их некуда девать, но профессии будущего у него нет, у этой профессии, ну и так далее. То есть это не то, что мы обсуждали на конгрессе памяти Лурия, это дело в том, что мы обсуждали то, что есть в жизни. Вот Понятно. Оно, в обыкновенной жизни, там, где вращаются совершенно другие люди, совершенно другие идеи, но смысл точно такой же, что что-то происходит с профессиями, что-то происходит с нашим образованием, с идеей, какую профессию получать, куда идти. Ну и еще могу привести пример, что, по-моему, в прошлом году на одном из каких-то конференций или конгрессов, не помню, выступал господин Медведев, это председатель правительства Российской Федерации, который сказал, что школа должна так измениться, вернее, школа должна измениться в подходе к обучению ребенка, потому что она готовит сегодняшнего первоклассника к профессии, которой еще нет. Вот это были его слова. И это действительно так, потому что эти же айтишники, их не было 20 лет назад, представления никто не имел. Что будет с тем первоклассником, который сегодня придет в первый класс, и на кого он пойдет учиться через 10 лет, это действительно представить невозможно. И именно поэтому вот этот вопрос о том, что и школа должна готовить, и мы должны иметь представление, что мир меняется, это безусловно так. Это вот я еще раз говорю, я как бы ушла немножко в сторону от конгресса, чтобы подтвердить, что мы на конгрессе занимались правильными вещами, да, которые в русле жизни нашей идут.
Светлана Георгиевна, ну как вообще это можно представить? То есть, когда мы знаем, какие профессии ребенка можно подготовить, мы понимаем, какие качества, какие направления развивать вот конкретно для ребенка. А здесь, не зная, что это, к чему готовить, как это вообще возможно?
Дело в том, что та же, например, школа и тот же господин Медведев или, например, господин Греф, который сказал, что нужны не профессионалы, а энергичные люди. Вот это его фраза. Я с ним абсолютно согласна. Господин Медведев говорит о том, что мы должны готовить ребенка, способного осуществлять деятельность в ситуации неопределенности, незнания давать. Помните, это была фраза 10 лет назад, школа должна научить учиться. Вот, сейчас вот это забыли маленько. Но идея была такая, то есть не знание дать, а механизм взять этих знаний. Я, например, вот так как я выпускница прекрасно в одной из лучших медицинских вузов Советского Союза, Свердловского государственного медицинского института, я могу сказать, что огромное, колоссальное количество времени мы проводили за зубрежкой. Это, в частности, конечно, вот фармакология, медиков. Я имею в виду, да, там рецепты, как их выписывать, название препаратов, откуда что. Вот, и когда мы работали, не дай бог, если ты не знаешь там препарат, как пишется, или не дай бог, то есть это было стыдобище. Но когда открылись границы, и мы стали взаимодействовать с представителями других стран, выяснилось, что там наоборот – учат медика пользоваться справочником для врача. Они считают, что не может один человек запомнить все, и для того, чтобы не навредить больному, он должен уметь пользоваться справочником. И когда к нему больной приходит, он открывает справочник, смотрит там дозу и так далее, и как бы вот это выписывает. То есть это два разных подхода к одному и тому же, собственно говоря, виду активности, но сегодня такое количество информации, сегодня настолько дробление, что в той же, например, офтальмологии, там, я не знаю, 50 вариантов профессий, простой окулист или там в микрохирургии каждый свой делает надрез, да, мы знаем, что микрохирургия – это люди лежат на таком колесе, и вот человек двигается на этом колесе от одного хирурга к другому, один делает один надрез, второй, и он оттачивает десятилетиями только один надрез, потому что он не может делать другой, это точнейшие операции. То есть вот эта идея о том, что это должна быть личность, которая может учиться, которая вариативна, которая мобильна. И самое главное, вот я абсолютно согласна с господином Грефом, что она должна быть энергетически активна, то есть активность. Вот, например, могу сказать, что сегодня буквально в нашем городе Екатеринбурге управлением образования рекомендованы темы для педагогических чтений, для работы с дошкольниками, это темы по развитию инициативности дошкольников, потому что во ВГОСе, ФГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, есть фраза, что одним из принципов и направлений, и задач развития ребенка в детском саду – это поддержка инициативы ребенка, инициативности его, потому что, еще раз говорю, вялые вот такие сидящие дети, которые только потребляют знания, они сегодня не смогут пробиться в этой жизни, понимаете? И вот эта вот преамбула, она как бы подводит к выступлению госпожи Симонюк.
Светлана Георгиевна, а это не напоминает подход Спарты? Там нужны были активные физически, да, дети здоровые, физически активные, они были востребованы. Но те дети, которые были, может быть, слабее физически, но были интеллектуально мощнее, да, они отбрасывались. А здесь что происходит? То есть, скажем так, энергия внешняя, она не всегда дана человеку изначально.
Лариса Михайловна, ну вы меня извините, но кто-то 100 баллов получает по ЕГЭ, кто-то 20, ну о чем вы? Угу. Кто-то учится в МГУ, а кто-то, ну не буду говорить где. То есть сейчас все то же самое, только вопрос идет о том, что сейчас нужны были знания, а теперь другой параметр, энергия. То, что люди будут делиться, это естественно так. А как? Ну, неужели вы вспомните свой класс и будете говорить, что советская школа всех одинаково готовила, и мы были одинаковыми? Это невозможно. У нас разный запас способностей, разный запас целеполагания, той же осмысленности, про которую мы говорили. У нас разные энергетические, разные родовые корни, разная направленность, безусловно. Здесь вопрос идет не о том, чтобы разделить. Мы уже разделены.
То есть это не ломка через колено ребенка, да?
Нет, это просто ориентация на другие его качества и другие способы и методики образования. Вот о чем идет речь. А то, что в классе будут балбесы, будут ленивые и будут активные, и будут отличники, это всегда, как бы, тут это тысячелетие было, и это будет. Это не меняет систему человека, это меняет систему подготовки человека к будущему. И, возвращаясь к госпоже Симонюк, она начала свое выступление с слов, что, говорит, недавно по, ну, ее жизненной ситуации ей пришлось обратиться к ветеринару. И пришла ветеринар-женщина, которая подала ей визитку. На визитке было написано, с одной стороны, ветеринар, кандидат ветеринарных наук, а с другой стороны было написано, юрист, кандидат юридических наук. Скажу сразу, я этого ветеринара знаю, потому что она в свое время вылечила моего кота, я двумя руками за, он умирал. Она пришла, сделала все это изумительный. Причем, если он кусался и рвался, то как только она пришла, при ней все животные мягкие, спокойные, все к ней липнут, разрешают ей делать все, что угодно. То есть, вы видите, это не реклама, я не называю ее фамилию. Но да, у нас такой человек в городе есть. Это просто, знаете, доктор Айболит. Потому что я видела, как животное к ней относится и как она относится к животным. Но сам факт. Но госпожа Симонюк преподнесла это как новый тренд. Она говорит, это что? Кстати, зал засмеялся, не знаю почему. Ну, может быть, потому что они не знают этого доктора, а я-то ее знаю. Но идея о том, что ты кандидат ветеринарных наук и кандидат юридических наук, кстати, там же на конгрессе была женщина, которая имеет кандидатскую степень в 5 областях. И госпожа Симонюк говорит, что вы видите, что происходит? Как она сказала, монопрофильный подход к обучению, к образованию, к получению специальности, он исчезает. То есть мы сегодня в каком мире живем? Ну, к примеру, учитель. Что раньше должен был делать учитель? Учить. Сегодня учителю говорят, ты не можешь учить без знания закона. Должен знать права ребенка, ты должен знать свои права, ты должен знать всю законодательную базу, которая сопровождает процесс. То есть, что должен делать учитель? Получать знания по юриспруденции. Дальше, опять же, этого несчастного учителя возьмем. Сегодня не будем обсуждать этот вопрос, мы уже миллион раз об этом говорили. В классах и в садиках сидят дети с совершенно разным уровнем здоровья. То, что государство называет ОВЗ, дети с ограниченными возможностями здоровья. То есть сидят обычные, сидят больные, сидят инвалиды, сидят тяжелые, с поведенческими нарушениями. И для того, чтобы учителю работать, он теперь должен обладать какими знаниями? Медицинскими. И именно поэтому, опять же, наш город Екатеринбург и наше руководство системой образования города Екатеринбурга вот только что сейчас проводит для всех педагогов огромные, кстати, бесплатные курсы по детям с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы дать хоть какие-то элементарные представления. Вы понимаете? То есть плюс... Мы знаем, что в системе образования находятся дети с ВИЧ. И это никуда не деться. И когда к нам приходят представители центра СПИДа, я слышала их несколько лекций, дрожь пробирает, но что они говорят? Они обучают, как себя вести в случае травмы ребенка, в случае каких-то проблем у ребенка, потому что это контакт с кровью и так далее. То есть это еще один пласт, который вынужден учитель знать, потому что он должен знать и взаимодействовать с ребенком при возможности нахождения у него ВИЧ-инфекции и так далее. Все эти вопросы о семьях социально неблагополучных, да? И учитель сегодня, профилактика наркомании. Вы посмотрите, вы представляете, то есть это учитель? Нет, это я вообще даже не знаю, кто. То есть вместо одной функции. Ну, вы скажете, нет, в советское время тоже они там и воспитывали, я согласна. Но вы согласитесь, то, что я перечислила, не было. Профилактика наркомании. Он сидит, у него задача 2 плюс 2 математика, тангенс-котангенс. Но сегодня по приказу он обязан даже на своей математике профилактировать наркоманию. Вы понимаете? И госпожа Симонюк говорит, когда мы смотрим на все это, мы понимаем, что монопрофильный подход бесполезен. Мы не можем сегодня в институте или там в академии или в университете учить человека одной профессии. Это невозможно, потому что одна профессия не имеет реализации. Она должна, я имею в виду подготовка специалиста, должна быть пересмотрена, ему должны даваться самые разные направления. И более того, я так думаю, наконец-то все поймут о том, о чем заговорили лет 15-20 назад, это непрерывное образование всю жизнь.
Светлана Георгиевна, ну это настолько радует. Наверное, мы вспоминаем, что когда-то доктор владел всеми вот этими специализациями. И раньше врач видел всего человека.
Первое, что я вам могу сказать, да, Чехов был изумительным врачом, но первое, не было таких заболеваний, которые сейчас. Второе, был биологический отбор, умирали те, кто должен был умереть, а сегодня мы их выхаживаем. Третье, не было такого уровня развития медицины, и Чехов не обладал и сотой долей тех знаний, которые сегодня обладает обыкновенный участковый, потому что за 100 лет настолько медицина развилась, что вы не можете делать высочайшего уровня гинекологической операции в онкологии и при этом быть стоматологом. Это невозможно.
Но поставить диагноз изначально в той или иной области.
Еще раз, господа слушатели, я благодарна Ларисе Михайловне, она задает те вопросы, которые задают каждый из вас. Дело в том, что уровень развития медицины способствует дифференциации диагнозов. То есть вот вы пришли к стоматологу раньше, он увидел плохой зуб, взял его и вырвал. А сегодня он говорит: ой, подождите, давайте сохраним корни, а можно сделать вот это, а можно сделать вот это. И он с помощью современных методов это делает. Понимаете?
И отправляет к более узкому специалисту.
Отправляет к другому, который может сделать что-то другое. То есть здесь я бы в вопросе Ларисы Михайловны разделила две вещи. Первая вещь – это как раз профильность, про что она говорит. И здесь я категорически не согласна в силу, еще раз говорю, ну, элементарных вещей. Вы зайдите в стоматологическую поликлинику, в разные кабинеты, и вы увидите разное оборудование, разные виды материала, которые надо знать, как его использовать и так далее. Или вот только одну стоматологию возьмем. Гинекология. Раньше просто был гинеколог, и все. А сейчас, посмотрите, гинеколог... эндокринолог, который занимается гинекологией, связанной с эндокринологическими заболеваниями. Гинеколог-хирург, гинеколог-онколог, ну и так далее. То есть здесь, господа, нет многопрофильности, она связана с уровнем развития медицины. А вот с чем я согласна, это с тем, что господин Чехов, господин Вересаев, знаменитый наш писатель, который тоже был врачом, и многие другие, и наша советская школа, которая была последовательницей российской школы врачей, она видела человека.
Да.
То есть она видела не болезнь, то же, собственно говоря, о чем говорили 5000 лет назад основоположники медицины, и то, к чему пришли сегодня, что бесполезно делать полостную операцию, если человек не хочет жить. Понимаете? И мы видим это в онкологии. То есть там с какими-то жуткими степенями выживают или выходят на работу, а кто-то с маленькой степенью лапки сложил, лег и умер. То есть это безусловно, тут вопроса нет. Но мы сейчас не обсуждаем это. Мы говорим о том, что внутри специальности человек вынужден взаимодействовать с огромным количеством других. Не специализация внутри себя, а именно вопрос выход других рамки, специализаций, да. Понимаете? Вот вопрос о чем. И поэтому здесь, ну, вот смотрите, у нас ведь есть у русских это и швец, и жнец, и на дуде, и грец.
Да.
Вот, Лариса Михайловна, как вы к этому относитесь?
Это касается тех людей, которые могут совместить, то есть дано от Бога разные таланты, которые человек может использовать.
То есть я так к чему? Что это не мы изобрели, а как бы это и было понятно, что есть такие люди. Но сегодня почему поднимается вопрос? Дело в том, что вопрос-то упирается как раз в программы высших учебных заведений. Те же самые программы школ, как вот Лариса Михайловна задала вопрос, а как же тогда учить? А вот действительно, а как же тогда учить? И чему учить? И все-таки надо ли учить 2 плюс 2? Или, как настаивает сегодняшняя, например, федеральный стандарт и вообще те люди, которые занимаются образованием, или помочь ребенку самому понять, почему 2 плюс 2 – 4? То есть ведь кроме постулата «научить учиться», еще был один постулат «научить получать знания». И мы сегодня видим широкое внедрение в систему образования, начиная там с малышовых групп в детском саду, так называемые проектные методы обучения. Когда ребенку вместе с родителями дается задание, вот они проходят там, например, птиц, и ребенку с родителями дается задание, что вы расскажите про зимующих птиц. Вот про зимующих птиц. Они находят картинки, они смотрят в интернете, они каким-то образом там, как они кормятся, куда они улетают. И потом ребенок приходит и рассказывает все это другим детям. Можно сказать, и есть такие противники этого метода, которые говорят о том, что вот пока он этих зимующих птиц учил, полдня, он мог бы выучить 20 параграфов, а он только один. Да, то есть он узко выучил одну область, но, господа, во-первых, ну начнем с того, что лучше он пусть одних птиц знает, чем вообще ничего. А во-вторых, дело-то не в птицах, а дело в том, что с помощью родителей и педагогов ребенку показывают способ изыскания информации. Вот тебе нужна птица, или как дети говорят, птица. Вот эта птица, она тебя заинтересовала, что ты можешь сделать? Ты можешь подойти к маме, а мама у тебя балбеская, она про птицу ничего не знает. Но мама говорит: слушай, а у меня есть книжка про птицу. Она пошла в книжный магазин, купила книжку, вы открыли, оказалось, что там ребенку это не подходит, то, что там. Она говорит: ага, слушай, а есть еще интернет, а давай-ка откроем, а там картинки, вот. И ребенок как раз, возвращаясь к самому началу нашей программы, ребенок-то чему учится? Учится возможности нахождения знаний тех, которые ему нужны в данный момент. Если педагог, вот я много лет работала на базе Екатеринбургского дома учителя, руководителем городской ассоциации для педагогов-психологов и для педагогов, я лекции читала. И когда в один прекрасный момент я поняла, что огромное количество проблем связано с тем, что педагоги просто не знают законов, потому что родители, это как раз начало было, когда родители начали бомбардировать письмами в прокуратуру и везде там, они-то быстрее грамотнее стали. Вот я пришла к выводу, у меня были целые направления, когда я сама, во-первых, я села и начала все эти законы смотреть. Вот я подковалась сама, я стала давать им эти направления, им стала говорить, я приглашала им юристов. То есть то, что сейчас априори знает каждый педагог, да, но 10-15 лет назад это только в воздухе витало. И они говорили: а зачем нам это надо? А вообще, например, в садике вопрос, когда садик работает до 6, а родитель приходит 6:30. И родители говорят: ну и что? Понимаете? Но существует законодательство и существует время работы. Кстати, могу сказать, что у нас в Екатеринбурге одни из родителей подали в прокуратуру жалобу на то, что садик не принимает их ребенка, вернее, там, с охранником 6:30. И наше управление тогда образования, оно встало на сторону родителей. Вот прям в эфире скажу, не неправильно. Потому что ни банк, никакой магазин, никакая система не работает дольше своего времени. Почему в системе образования педагог изгой, и он должен сидеть и ждать, понимаете? Но они сказали: нет, это ребенок, надо ждать. Короче, там сняли заведующую в этом детском саду. То есть вот этот вопрос, как разрешать конфликты с родителями, этот вопрос законодательный, вы понимаете? Масса вещей. Эти же тяжеленных инвалидов, которые сейчас в системе образования. Ведь нужно защищать не только интересы инвалидов, но и тех детей, которые находятся в классе с этим инвалидом, потому что основное время массу учительского внимания привлекает как раз на себя тяжелый ребенок, а не остальные дети. И поэтому вот эта юридическая подготовленность, ну, я вам уже не буду повторяться, и медицинская, и так далее, педагога, безусловно, она важна. Давайте возьмем специальность риэлтор. Ведь риэлтор не только знает, как продавать и покупать квартиры. Он должен знать человеческую психологию, да? Безусловно. Особенно все, что касается там этих жутких семейных взаимоотношений, когда бабка продает, а ей не дают и так далее, там же ужас, что творится. Я почему говорю, я близко знакома с риэлтором, я знаю, что это ужасная работа у них. Но они должны, и в риэлторах не тот, кто умный, а тот, кто знает психологию человека, тот зарабатывает, понимаете? Второе, они должны знать юриспруденцию, безусловно. Они должны знать структуру административного аппарата, который вот за все это, вы понимаете? Да. То есть это не так, что он взял вам, нашел квартиру и продал тупо по бумажке. Вот оно. И поэтому, вот возвращаясь к первому, с чего я начала, это докладу, да, как назывался доклад госпожи Симонюк, «Психология развития транспрофессионализма». Теперь понятно.
Да.
Мультипрофессионал, транспрофессионал, то есть через одну профессию, получается, проходит много. Наша задача как преподавателей высшей школы, как организаторов этого образования, сделать так, чтобы помочь студенту выйти многопрофильным. Задача тех, кто регулирует систему образования, так составить программы и методики, подходы, чтобы была возможность осуществления. Нам, простым людям обыкновенным, нужно понимать это и пытаться учиться, и ходить на курсы. Господа, призываю, мало того, что это профилактика старческой деменции и всяких там старческих изменений, это еще и вящая необходимость. Потому что, возвращаясь к господину Грефу, сегодня нужны энергичные люди, активные, те, которые могут сражаться в этом мире за себя, за свои знания, за свою переподготовку, за повышение квалификации, за то, чтобы знать больше, уметь больше и понимать, что где в твоей области знаний, где еще точка прикосновения, освоив которую, ты станешь выше и лучше. Вот. И поэтому я считаю, что вот одной из задач Конгресса памяти Лурия как раз был вопрос о том, что это же мозг, это же вопрос мозга, так ведь, это же нейропсихология. Каким образом сегодня отрегулировать себя так, чтобы вот эта многопрофильность, чтобы вот эта возможность освоения разных областей знаний, она помогла нам в жизни.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Действительно, совершенно эксклюзивный материал, который у нас есть возможность благодаря вам услышать. Ну что ж, тема для размышлений, да? Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.